Итак, вторая часть нашего семинара. Мы с вами остановились на уровне, когда выход на вот эту гармонию, на внутреннюю гармонию выполнения крии, на внутреннюю логику этого резонанса, мы начинаем потихоньку забывать про свое физическое тело. И как следствие, полностью вся излишняя энергия, которая могла разворовываться на уровне физического тела, оттуда вытаскивается. Во всяком случае, остается только лишь та часть, которая, во-первых, жизненно необходима для поддержания тела, во-вторых, необходима для перестройки всех внутренних структур. Что значит перестройки? Ну вот у вас сейчас тела у всех достались от вашим родителям, и в них заложено, что вы должны каждый день делать определенное количество движений. Если вы этого количества набирать не будете, придут проблемы. Делая крия-йогу, вы с одной стороны набираете это количество движений, но существует и другая сторона. Вы перестраиваете структуры своего тела уже таким образом, что в будущем, по достижению так называемых состояний совершенства в йоге, вам будут уже не нужны эти движения. То есть вот представьте, у вас сейчас фабрика, вот есть такое, представьте, есть такие заводы, где непрерывный цикл производства. Раньше это было, скажем, литье чугуна. Попробуй, останови процесс. У тебя печь остынет, расплавленный металл внутри застынет, придется всю печь разбирать, чтобы запустить по-новому. Но на смену, что называется, крестьянской лошадки пришел железный трактор. И сейчас есть другое там производство, скажем, того же чугуна или чего-то другого, где можно по желанию. Щелк включил, оно пошло. Щелк выключил, оно перестало. Ну или для нашей страны такая аналогия, она более жизненная. Вот у нас мы нефть качаем, и все никак не за счет того, чтобы за счет вклада в человеку жить, да, вкладывать в человека. Мы всю нефть продаем. Так вот, моторы сделаны в скважинах так, что если их выключить, а потом включить, 10% не включается. Они вот, ну, поломки идут. А, скажем, в той же Саудовской Аравии или где-то там на Востоке, там хитрые моторы. Когда надо продать нефть, они накачали, когда надо, выключили. То есть подразумевает, что вы можете что включать, что значит выключать. И понятно, это разные конструктивные особенности, которые были вызваны необходимостью. Во втором случае, скажем, эти нефтяные насосы более дорогие там, и так далее. В первом случае дешевые. Знай себе просто вот качать. Вот так же и у нас. У нас сейчас тело, оно требует постоянных движений каждый день. Все, пропустили денек, уже труднее. Ну, в общем, начинается негативная карма. Но если же вы будете заниматься крия-йогой, вы как бы перестраиваете внутренние структуры таким образом, что вы в принципе можете, ну, тело будет нормально самоподдерживать себя на очень высоком физическом уровне, даже если вы не занимаетесь йогой. Это так называемые ситхи в йоге. Занимаетесь вы потом, не занимаетесь, вы все равно прекрасно себя чувствуете. Это так, как чувствуют себя йоги. Многие учителя йоги, они даже все говорят, а когда же он занимается? Он не занимается. А что ему заниматься? Он уже свое отзанимался. Вышел на новый уровень, и у него перестроились структуры организма. Но у нас при внешней схожести тел структуры другие. Так вот, на этом первом уровне энергия тратится, чтобы перестроить тело так, как надо. А во-вторых, на то, чтобы дать необходимое количество движений, которое мы должны дать телу каждый день, плюс еще ту задолженность, которая накопилась, устранить. То есть в этом смысле крия-йога — это подарок. Это очень хорошо сделанная йога. Иногда вот спрашивают, ну, такой, правда, в сторону, косвенный такой вариант, что типа цель йоги — свобода. А как это вы, уважаемый гуру, призываете всех к свободе и в то же самое время призываете каждый день йогой заниматься? А это я подсяду на йогу. Какая же тут свобода, если я без йоги жить не смогу? То есть хочешь себя хорошо чувствовать, занимайся каждый день йогой. Понимаете, вот логика на самом деле очень есть, серьезная. То есть не является ли занятие йогой, это своего рода как подсадка на какой-то стимулятор, знаете, да, позанимался хорошо. Ну, во-первых, очень хороший, здоровый, так сказать, стимулятор, да, то есть естественный. Но на самом деле, если глубинно, никакого противоречия с фундаментальным принципом йоги, который говорит нам, что йога ведет к свободе, здесь нет. По той простой причине, что если вы долго занимаетесь йогой, вы достигаете состояния совершенства, и в дальнейшем вы можете заниматься йогой, а можете не заниматься ей, как захотите. И вы все равно ничего не потеряете. Или сравнивают иногда, вот как в хатха-йоге, как вы камень в гору закатили, через вершину перешли, а дальше он сам катится. Вот все так же и в любой йоге, по достижению вот этого пика, или так называемых достижения сиддхи, вам не нужна будет никакая йога, в том числе и крия-йога. Но, друзья, до этого момента так далеко, что, опять же, опасайтесь людей, которые будут вам заявлять, что они уже, значит, величайшие гуру, и им не нужны вообще никакие занятия, что они уже, так сказать, трансформировали свое тело, им уже, значит, ничего не надо. Вот в подавляющем большинстве случаев это будет желаемая попытка выдать за действительное. Ну, идем дальше мы. Во-первых, вы забываете, во-вторых, вы перестраиваетесь, ну и в-третьих, все сознание и энергия уходит в область ваших чувств, мыслей, воспоминаний, ощущений. И вы начинаете проваливаться в них. Они вас захватывают и несут. Почему они так естественно приходят красиво? И начинают вращаться вокруг вас. Причем это могут быть какие угодно мысли. Важные и неважные. Интересные и неинтересные. Воспоминания или планы. Или осмысления. Как правило, все начинается с тех бытовых мыслей, которые и так вокруг вас присутствовали, ну, вот в тот или иной период жизни. Ну, то есть вот у нас есть какие-то периоды жизни, когда мы о чем-то думаем. И вот, как правило, они начинают всплывать. Очень обостренной форме. А по сути дела мы переносим энергию сознания на вот этот более тонкий уровень. И на самом деле процесс повторяется. То есть вы опять начинаете, как бы, грубо говоря, двигать всеми тонкими структурами, из которых сделано ваше вот это вот тонкое тело. Вдруг приходят какие-то ощущения или воспоминания ощущений. То есть это целая фантасмагория разного рода мыслей, чувств, воспоминаний, каких-то вот так все перемешано. И вот это очень хороший уровень в крия-йоге, когда вы достигаете этого уровня. Почему? Потому что, чтобы его достичь, вы должны более или менее разотождествиться с грубым телом. А чтобы разотождествиться с грубым телом, вы должны найти свой ритм-резонанс. Природа этого резонанса чрезвычайно важная. Это некий резонанс сопряжения грубого, тонкого и тончайшего тела. Они, представьте, как три матрешки, ну это очень грубое сравнение, друг с друга соединены пружинками. Вот их начинаешь трясти, они как-то там начинают, значит. Так вот, если вы попали в этот резонанс, то вы сможете разотождествиться с грубым. Но попасть вы сможете еще раз только при наличии гармонии. А как вы понимаете, боль или какие-то неприятные симптомы при выполнении крия-йогой с гармонией никак не согласуются. Поэтому и сказано в трактатах по крия-йоге, что если есть боль, нет крии. Это очень типичная ловушка, когда люди начинают заниматься крия-йогой, они думают, что чем сильнее они будут махать руками и ногами, или туловищем, тем лучше. А на самом деле это ваше махание руками и ногами никакого отношения к процессу крия-йоги, вернее, имеют косвенное отношение. Они нужны только лишь для того, чтобы поймать гармонию. Поэтому вот я иногда, там люди делают, ой, позанимался крия-йогой, там мне потом чуть ли не тошнило, все болит. Это вот практически 100%, что он занимался, ну, в лучшем случае, растяжкой, гимнастикой, но никак не крия-йогой. Если нет внутренней гармонии, то вообще бесполезно махать руками, ногами. Это уже не йога. А если есть еще боль, все, вы просто не проникнете вот в эти более глубинные уровни. Просто не проникнете, это невозможно. Поэтому боль и крия несовместимы. Головокружение, дискомфорт, тошнота. А то еще раз говорю, я вижу, иногда люди делают так, аж кости трещат. Они думают, что чем сильнее они будут махать, тем лучше. Друзья, это может быть в 100 тысяч раз хуже. Главное поймать эту гармонию. А гармонию вы будете ловить, то еле-еле двигаясь, там то или иное упражнение, еле-еле его обозначая. Но если вы поймаете гармонию, это крия. Вот вообще, еле, знаете, вот еле-еле обозначать. То есть раз, раз. Не то чтобы даже лениво, а как если бы вы имитировали. В то же самое время будут наступать моменты, когда вы захотите действительно по полной программе напрячь тело, чтобы там потом обливаться и делать крия-йогу. И опять же, если вы это делаете с внутренней гармонией, вы делаете все правильно. Если же внутренней гармонии нет, это в лучшем случае опять получается у нас какая-нибудь гимнастика. Вот вы должны это очень хорошо помнить. И не попадаться на вот эти увертки. Затем следующий момент. Мы с вами не роботы. Мы с вами очень подвижные существа. Фактически столько же, сколько движений человека, столько же может быть и крий. Но выбраны именно те движения, которые позволяют максимум для нашей общей кармы того, что мы находимся с вами в телах людей, скажем, а не осьминогов из Альфа-Центавры, дать максимум, значит, при минимуме движений. А каждое это движение в крия-йоге описывается, знаете как? Очень мягко. Принцип: все, что не сказано, делай как хочешь. Поэтому другое такое серьезное заблуждение, когда я слышу, о, вот этот человек делает правильно упражнение крия-йога, а этот неправильно. Вот правильное и неправильное, только лишь есть внутри гармония или нет. Как вы понимаете, кроме самого человека, это определить снаружи никто не может. Другое дело, что, знаете, некоторые говорят, о, вот этот красиво делает, а этот так, некрасиво. Но, друзья, мы же с вами не эти самые, не обезьяны в цирке, чтобы всех поражать красотой. Мы работаем над собой, понимаете, да? И нам, если честно, да, в зрителей окружающих должно быть абсолютно безразлично, что они там скажут. Вот, поэтому мы должны в первую очередь поглотить, найти эту гармонию, делать так, как написано в трактате, а там 2-3 основных пункта. Там, делай так-то, так-то и так-то. Все остальное можете варьировать как угодно. И, наконец, можете делать очень сильно, и как бы сказали, ой, как красиво делать. А можете делать, я прошу прощения, через пень-колоду, кое-как, либо обозначая. И в том, и в другом случае это может как быть крия-йога, а может и не быть крия-йогой. В зависимости, поймали ли вы внутренний резонанс или не поймали. Если не поймали... Все. Если поймали, очень хорошо. Вот это ловушки. Поэтому вот еще все те люди, которые вот на свой страх и риск начали преподавать нашу крия-йогу, все-таки хорошо бы, если есть, конечно, эта возможность, как бы немножко поучиться у нас, как надо действительно преподавать крия-йогу, при всем моем к нему уважении, чтобы не было вот этого испорченного телефона. Чтобы мы не свели йогу до уровня, ну, каких-то там маханий руками, ногами, головой. Что, к сожалению, сейчас очень наблюдается, в первую очередь, на Западе. Им там разобраться, значит, в этих тонких телах, этих всех хитросплетениях. Так вот, допустим, мы не сделали этих всех ошибок, мы нашли свой ритм, этот ритм может каждый день меняться, может меняться в течение даже одного занятия йогой. Начал одним ритмом, вышел на другой, или наоборот, как-то там, в общем, варьировать мы их можем. Со временем мы забываем про тело, понятно, никакой боли. Как только боль, понятно, вы уже не думаете о высших мыслях. Вы думаете о боли. Боль блокирует всю крия-йогу. Или тошнота, или головокружение. Следующая стадия в крия-йоге не менее важная. Это когда вы действительно эти мысли. Во-первых, конечно же, всплывают все проблемы. То, что вас мучает именно вот в этот период жизни, тут же начинает как-то себя проявлять. То есть вот это вот ментальные, вот эти тонкие структуры тонкого тела начинают как-то приходить тоже в движение. Но только лишь если для физического тела это движение, когда мы чем-то машем, то для тонкого тела это когда то просыпаются, то затухают какие-то органы чувств, какие-то эмоции, какие-то ощущения. А они, в свою очередь, могут возникать или исчезать, только лишь вместе с теми мыслями, которые, как правило, ну, были с ними, опять же, аксиоматическое такое выражение, ассоциатированы. То есть была ассоциативная связь. Ну, допустим, у вас тот или иной орган чувств проявился, когда у вас была та или иная мысль, хорошая или плохая. Соответственно, начинает просыпаться или уходить это ощущение, и за хвост вытаскивает ту мысль, значит, с которой связана эта эмоция. А так как у каждого предыстория своя, то разные ощущения вытягивают за хвост разные мысли. Положительные или отрицательные, пугающие или наоборот вдохновляющие. То есть тонкое тело приходит в движение, и начинается как бы крия на уровне тонкого тела. А грубое в это время продолжает делать свои эти все упражнения, именно грубые. То есть этот процесс как бы он один базируется над вторым. Пока первого нет, второй тоже не запускается. То есть главное, чтобы первый был отработан более или менее. Хотя там тоже не такая, что вот он отработан и все. Там разные тоже нюансы сопряжений бывают, но логика такая. Значит, соответственно, мы вытащили эту энергию и сознание из грубого физического тела, и ее стал излишек на уровне тонкого тела. Именно по этой причине все эти мысли и эмоции просыпаются. То есть у нас появился лишний ресурс. Но тут вступает в роль наша карма. На уровне ментальном. Начинают всплывать те мысли и те ситуации или те воспоминания, которые, ну, в первую очередь, могут быть сопряжены с какими-то трудностями, проблемами, неприятным состоянием. Подобно тому, когда только начинаешь делать крия-йогу, как бы всплывает карма на грубом уровне физическом, которая себя проявляет в виде того, что у вас руки устают, ноги устают, там, одышка там, и так далее. Ну, потому что надо же делать движение, а тело не тренировано. Друзья, ваше нетренированное тело – это ваша карма дурная. Иногда думают, что карма – это что-то такое запредельное, не, ну, как бы такое вот, что-то там такое высшее. Нет, карма, она, можно сказать, для вас, каждого лично, вполне конкретная вещь. Это ваше нетренированное тело. Это все там, не знаю, там, какие-то недоработки внутри вас. Вот это ваша карма на физическом уровне. Там какой-нибудь токсин у вас в крови. Знаете, что вот токсин в вашей крови лично для вас является вашей негативной кармой. Хотя сам по себе там токсин это какое-нибудь вещество, да? Оно не хорошее, не плохое. А он становится дурной кармой только если он у вас в крови. А если он не у вас в крови, он не хороший, не плохой. То есть вот как бы вы должны понимать, что понятие кармы, оно такое тонкое. Оно не что-то осязаемое, а именно какая-то ситуация или явление, порождающее следующую ситуацию или явление. Допустим, ваши нетренированные мышцы приводят к тому, что если вы начинаете делать крия-йогу, оно сопротивляется, ему не хочется двигаться. Да, так вот, здесь та же самая ситуация приходит на уровне ментального. Закон здесь следующий, что много энергии, всплывают эмоции, приходят соответствующие мысли. Мысли видят, что много-много энергии, и как пиявки начинают этой энергией питаться. И вот человек делает крия-йогу, а у него, может быть, на уровне умственном целая жизнь разворачивается. Какие-то там семейные бытовые там моменты, ссоры, склоки, или там на работе неприятности, приятности, или еще что-то. Целая, знаете, как во сне такая, целая жизнь, причем полностью наполнена во всех красках, может быть, эмоциями. Дело может доходить до того, что какая-нибудь вот воспоминание об этой эмоции настолько сильно человека, ну, будет внутри потрясать, как бы воспоминания о каких-то унижениях, каких-то провалах и так далее, да, что в других бы обстоятельствах он бы начал бы вести себя неадекватно, бегать, прыгать там, там, ну как-то, ну, знаете, как вот тут память, ну как-то себя проявить, да. Но тут спасительное действие оказывает крия физическое. Она, знаете, как ребенка в этой самой, в люльке, да, или как это называется, вот, маленьких детишек, да, не дает ему выпрыгнуть. Он бы и рад уже, он вспомнил, да, как его вчера, значит, там кто-то что-то там оскорбил. Если бы в обычном состоянии ему пришла такая же мысль с такими эмоциями, он бы схватился за телефон и наговорил бы гадости обидчику или еще как-нибудь себя провел. Но его, как в колыбели, держат физические движения. Физические движения гармоничные, у него нет силы, вернее, у мысли нет силы проломить их и заставить человека побежать, значит, своими обидчиками там, или еще что-нибудь делать. Правда, может быть другая ситуация, какие-нибудь гениальные мысли, мысли о работе, прозрение. Там 3 недели бился над решением задачи, и тут вдруг в крия-йоге открылось. Хочется все бросить, там, записать или начать тут же выполнять, а тело не дает. Тело говорит, не, подожди, крия-йогу закончим, потом побежишь. И в этом спасительное действие. То есть, как бы, да. А, давайте мы вопросы в конце. Запишите их, пожалуйста. Угу. Значит, то есть, получается такая вещь, что начиная, как бы, эта вот внутренняя структура тоже приходит в некую такую вибрацию, тоже в некую, некая такая крия, но только на уровне тонкого тела. И эмоции порождают те мысли, которые были сопряжены с эмоциями. А так как избыток энергии, то эти мысли могут вырасти до колоссальных размеров, как пиявка, которая напитывается этой энергией. Но так как мы делаем крия-йогу, мы просто не, ну, мы начинаем не до, мы начинаем разрушать вот эту очень страшную связку между тонким телом и грубым телом, между эмоцией, которая вспыхнула, и сжатыми кулаками, когда мы уже побежали кого-то бить. Потому что вот на этой связке есть тоже карма, карма связки. То есть, когда та или иная ситуация на физическом уровне провоцирует какие-то эмоции, и наоборот, эмоции провоцируют тут же какую-то физическую реакцию. Это происходит молниеносно, бесконтрольно, и хорошо, если это нам служит. Допустим, знаете, как этих на Диком Западе, значит, там были эти очень странные люди, стрелки. Обычно про них вестерны снимают. Вот он сперва стреляет, а потом смотрит, кто в него целился. То есть у него настолько реакция, что вот малейшая эмоция, мысль и потом уже мгновенная реакция, да, и он уже кого-то застрелил. Это все хорошо на Диком Западе, но если, допустим, будет такая реакция в цивилизованном обществе, он только заподозрил там кого-то другого человека и уже его убил, то это, вы как понимаете, очень негативная карма. Так вот, разрывается, ну то есть вы помните, да, эти тела, они как на пружинках друг с другом, есть связка между телами. Вот крия-йога позволяет расцепить вот грубые с тонким. И в следующий раз, когда, скажем, какая-то мысль будет, ну вас очень сильно заденет, и, знаете, у вас будет там гнев, ярость назревать, оно доходит до критической точки, и вот вы начинаете уже что-то делать, там, морду бить, посуду бить, там, не знаю, что-то, по телефону звонить, ругаться, то есть физическое проявление. И очень иногда сложно себя остановить, а иногда вообще человек не может остановиться, его просто, ну, как говорится, несет, вот говорят, несет. А виной всему вот эта вот связка между телами, между грубым физическим и тонким. И знаете такое выражение, у меня, говорит, руки чешутся. Вот, действительно, такой конгломерат процессов идет, в том числе и гормоны какие-то, значит, там подключаются. В общем, все-все-все вместе. Абсолютно неконтролируемо. Крия-йога позволяет подойти к контролю этого. Именно тем, что примерно тоже всплывает, а тело занято. Тело говорит, подожди, потом. Один раз, второй раз, третий раз. И сцепочка слабеет, 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 а потом она все больше и больше поддается контролю. А потом вы можете расцеплять. Наконец, тот же самый момент в отношении темных зон. На уровне тонкого тела вот эти идут процессы. И начинают, ну, во-первых, все знакомые, незнакомые эмоции, воспоминания всплывать. А затем иногда приходят необычные, совершенно странные, иногда чудесные и захватывающие, а иногда совершенно волшебные. Мы просто не знаем всего потенциала, который в нас заложен. Сперва как бы более грубые органы восприятия или воспоминания о грубых органах восприятия проявляются. Но потом начинает проявляться что-то тонкое, неуловимое. Совершенно такое, знаете, что и словами не выразишь. И как следствие человек начинает постигать, как сделано тонкое тело. Вы, вероятно, много видели раз изображения всякого рода чакр, каналов, которые сейчас кто только где не публикует. Там даже в желтой прессе я там вижу эти изображения. Там та или иная чакра, у нее столько лепестков, такого цвета там и так далее, и так далее. Ну, в общем, по количеству чуши, которая вокруг чакр накопилась, значит, эта тема разве что только карме уступает. Как правило, это седьмая вода на киселе, которую люди говорят, они вообще ничего не знают. Они даже близко не подошли к этой теме. Так вот, но ведь изначально-то они с чего-то это все срисовывали. Кто-то ж был самый первый, кто это им все рассказал. Да, действительно, это знание йоги. Как ни странно, до нас они сохранились наиболее в четком таком изложении, в таком разделе, который называется тантра-йога. Вот в тантра-йоге, да, собственно, по-моему, единственный раздел, в котором они сохранились. Поэтому, если вы видите где-нибудь там изображение чакры, там то или иное, или, ну, еще чего-то, знайте, это все знание пришло из тантра-йоги. Так вот, кто-то же изначально это же все видел, кто-то же это рисовал. У кого-то же было видение внутренних структур. И, конечно же, опять же, сейчас это так называемые видящие. Их сейчас в Москве развелось, по-моему, вот только колдунов, наверное, больше. Бог, что называется, им всем судья, что они там видят, что они там не видят, лишь бы вред не приносили людям. Но, к сожалению, печальная практика показывает, что добрая часть из таких видящих являются людьми, которыми нужна острая психиатрическая помощь. То есть даже вот сейчас есть такие круги людей, в которых начинаешь что-то говорить там про чакры, там про каналы, они это считают, что вроде ты как матом ругаешься. То есть неприемлемо в культурном обществе такие слова произносить. Это очень печально. Испачкали символы, испачкали, объяснения. Но это не значит, что за этим ничего нет. За этим есть действительно реальность. И эта реальность ваша действительная, ваше устройство вашего тонкого тела. И как утверждает крия-йога, рано или поздно возникает способность видеть внутри себя и ощущать действительно эти каналы и центры. Настолько ясно, что вы можете их зарисовывать. Но вот тут я сразу же хочу сказать вот такую вещь, которую вы тоже должны понимать. То, что вы увидите или воспримете, имеет настолько отдаленное отношение к нашему физическому зрению и к нашей физической геометрии, что вот эти споры с пеной у рта, что эта чакра такого цвета и столько там лепестков, то сё, а кто-то говорит по-другому, не имеют смысла в принципе. То есть это структуры, как в параллельном пространстве. И обычно, когда человек воспринимает, он из своей памяти ищет аналогию, которая была бы где-то похожа. Вот с этим связано, что в одной, скажем, тексте по йоге это чакра синяя, а в другом красная, там в одном столько лепестков, в другом столько. У бедных людей, которые только начинают изучать йогу, голова кругом идет. Кто же из них прав-то, да? Ну не может же одновременно быть и так, и так. А на самом деле ситуация третья. То есть это практически невыразимо. И все попытки нарисовать, это всего лишь такой грубый образ. Но это можно пережить. Это можно пережить каждому. И вот йога призывает вас, прежде чем слушать в эти бредни про всякие чакры там и прочее, когда эти видящие все они там видят. Как правило, они видят там что-то очень плохое, и, как правило, ситуация заканчивается тем, что вы лезете в карман за бумажником, чтобы у вас там стало хорошо. А все остальное только варианты, как вас развести на деньги, понимаете, да, с помощью каких-то камер там или просто там магических кристаллов, амулетов. На этом зарабатывают деньги. Деньги очень плохие. Они очень мало получают все. Поэтому они голодные и злые. Они хватаются за первые уши, которые их послушают. Не наша задача их обвинять. Они, знаете, волки тоже в лесу нужны. Но не значит, что если плесень на помойке делает хорошую вещь, да, то у вас где-нибудь там в доме в главной комнате плесень совершенно неуместна. Вопрос уместности и неуместности. Вот поэтому я вас прошу, не попадайтесь. Так вот, если вы переходите вот на этот другой уровень практики крия-йоги, ваши ощущения начинают быть все тоньше и тоньше. Про грубые ощущения. Вы помните, что на самом деле мы же связаны. Нельзя сказать, что у нас вот грубое тело целиком и полностью оторвано от тонкого. Нет, конечно. Они очень, еще раз говорю, там есть цепочки, так называемые ассоциативные связи. Так вот, физические повторяющие действия приводят к тому, что в тех или иных участках вашего чисто физического тела возникает некое напряжение. Для каждой крии по-разному. И со временем, когда вот выполнение крии приходит в такой автоматизм, то в том, то в другом участке тела возникает иногда теплота. Потом, знаете, такое как бы как нервное возбуждение. Затем очень тонкое возбуждение, чрезвычайно неуловимое, и языком его описать невозможно. То есть какое как дуновение чего-то. Оно может приобретать разные оттенки, как приятные, так и не очень приятные. Иногда, знаете, как если бы вы там отсидели ногу, и ощущения возвращались, это скорее неприятное ощущение, да, чем приятное. Иногда наоборот, очень даже приятное тепло такое, поглощенность тем или иным центром. И как учит крия-йога, рано или поздно вы открываете в себе вот это истинное йоговское тонкое видение. И в первую очередь своих собственных структур. И то, что вы там увидите, вы как бы увидите, знаете, как бы как в параллельном пространстве. То есть вот есть наше физическое тело, в котором, физическое пространство, в котором находится наше тело. В нем органы чувств, органы наши, значит, вот наши грубые там. Внутренность. А как если бы существовало параллельное пространство, наложенное на наше грубое пространство, и вот в том месте, которое как бы сопрягается вот этого грубого тонкого, возникает тот или иной центр. Поэтому все вот эти ощущения видения вы будете как бы черпать из вот этого, ну если угодно, параллельного пространства, а мы его не можем описать даже, что это за пространство, за такое. Оно очень странное, там даже непонятная мерность. То есть у нас вот физическое наше пространство, как вы помните, там учебник физики, там чего у нас учат, у нас есть длина, ширина, высота. Ну, можно в качестве четвертой координаты ввести координату времени. Чем физики пользуются сейчас современные. Ну, мы как-то привыкли, вот оно есть, длина, ширина, высота. А вот уже, скажем, пятимерное пространство как-то в голове не укладывается. И вот эти все структуры, которые начинают восприниматься, как если бы вы... Знаете, вы их видите, вы их ощущаете, вы их видите яснее, чем иной раз вы видите глазами что-либо, особенно если у вас слабое зрение. Но у вас не возникает сомнений, как оно. И вы начинаете примерно пытаться передать, что вы там чувствуете. Вот в результате этого рождаются рисунки, чакр. Но они не жесткие, понимаете? Другой человек, переживший точно такой же опыт, нарисует их немножко по-другому. Потому что у него ассоциативные связи с возбуждением того или иного центра другие, потому что у него была другая предыстория. В тантра-йоге это очень хорошо описано. Дело в том, что каждый из центров отвечает за возникновение тех или иных чувств. Там, страха, желания там, и так далее. И также тех или иных ощущений, там, прикосновения, зрения, осязания. И, соответственно, опыт-то у всех разный, когда проявлялись эти вот чувства, ощущения. И в обратном порядке они разворачиваются вот в том, в котором мы их получали. Поэтому, с одной стороны, у каждого человека, который идет вглубь в эти внутренние структуры, чисто субъективное ощущение их переоткрытия свое. Но все они натыкаются на одну и ту же тему. Что есть центральный канал, есть некие центры, расположенные вдоль этого центрального канала. И эти центры начинают быть очень серьезным таким местом, которое притягивает сознание. И настолько сильно поглощает, что вы начинаете там что-то вырисовывать. Но при попытке нанести это на бумагу, нарисовать в нашем трехмерном пространстве, получаются очень сухие схемы, не имеющие отношения, в общем-то, к тому, что вы там внутри переживали. Поэтому еще раз, если вы услышите там с пеной у рта, кто-то будет там кричать, в этой чакре столько лепестков, и она такого-то цвета, а в этой другой, Значит, оба этих спорящих не понимают предмета спора. Оставьте их в покое, даже можете не вникать, ничего вы там не узнаете. То есть эти люди не понимают вообще ничего. Причем меня очень удивляет, сколько подробностей появилось. Читаешь древний трактат, все так, знаете, мягко, мазками. Ну, примерно так, так, так. Читаешь современного автора, буквально там вот расписал, вроде как, знаете, с карандашом и с линейкой прочертил, да? Столько подробностей несусветных, которые я никогда не встречал в древних трактатах. Это уже какая-то, знаете, безумная фантазия автора, по принципу Остапа Несло. Будьте осторожны с этим. Да, но вернемся мы к крия-йоге. Так вот, как только задействован этот уровень, вы начинаете переходить на эти эмоции, чувства, ощущения грубые, потом тоньше, тоньше, тоньше. Потом вот это вот тонкое видение. Оно для вас настолько же будет более даже реальным, чем то, что вы воспринимаете с помощью обычных органов чувств. Потому что на тонком уровне все гораздо острее. Наше грубое физическое тело ограничено. Оно не может пропустить сигнала больше, чем, знаете, самый большой сигнал. То есть ваш телевизор не может кричать громче, чем когда он включен на максимум. Потому что если вы попытаетесь еще чуть громче его включить, то у вас порвутся динамики. Они просто не рассчитаны на это. Вот точно так же и наши физические ощущения, они в своих высотах, конечно, очень высоко поднимаются, но, строго говоря, ограничены. То есть это касается и боли, и наслаждения. То есть если брать составляющую чисто физическую, и боль, и наслаждение ограничены. Если боль выше определенной, то наступает смерть от шока. Да, если наступает там попытка себе принести наслаждение выше определенной планки, приводит к тому, что вы как бы там, ну это знаете, как алкоголик, все больше пьет и пьет, а как был пьяный, только вот, знаете, галлюцинации, белая горячка появилась, а нету такого увеличения ощущений. Ну, знаете, степень, я почему говорю, сравниваю, потому что есть, конечно, очень чудовищный пример, это наркоманов, которые умирают от передозировки. Им кажется, что если им сейчас так хорошо, они сделают в два раза больше, будет в два раза лучше. А там, знаете, музыка играет, 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 а потом бух, струна лопнула, тело отлетело, музыка закончилась, он в Бордо, перерождение. В общем, не самая веселая ситуация. Вот. Да, так вот, на тонком уровне все гораздо острее. И физическое, и приятное, и неприятное, друзья, острее. И вы, ну, начинаете как бы приближаться к этому тонкому, начинаете его видеть, еще раз повторю, как если бы это было в параллельном пространстве. Но точно так же, как и в физической крии требуется энергия на то, чтобы перестроить физическое тело, также требуется колоссальная энергия, чтобы вот навести порядок на уровне вашего тонкого тела. Разорвать все негативные ассоциативные связи. Поставить под контроль возникновение эмоций и чувств. Интуитивно подойти вот как раз к тому моменту, который позволяет управлять разумом. Дело в том, что когда мысль попадает в разум, и мысль окрашена эмоцией, эту мысль, и пока есть энергия, а все эти три момента есть при занятии крия-йогой, точнее они, да, то мысль никуда от вас не уйдет, пока есть эмоция, и начнет высасывать всю энергию до последней. Вот этим, кстати, определяются вот эти вот иногда чисто шизофренические проявления у многих людей. К сожалению, наша цивилизация серьезно больна. Много тому было факторов. Количество людей, мягко говоря, невменяемых, процент очень большой. И у многих наблюдается именно вот этот вот сценарий. Какая-то мысль становится для них навязчивой, и она высасывает из человека всю его энергию. Это может быть страх. То есть, или страх в каких-то, ну, в каком-то более, ну, реальном исполнении. Там, страх, что тебя там убьют. Или страх, что там ревность. Там уведут любимого человека. Страх. В общем, вот этот негатив, окрашенный специфическими мыслями, мысли будут конкретные. Страх будет абстрактный. Энергия, ваша жизненная энергия. Очень тяжело что-либо сделать, когда мысль, окрашенная эмоцией, то есть эмоция с мыслью и энергия. Как правило, разделяется в одном случае. Энергия закончилась, мысль отлетела. То есть это, или, так сказать, канал энергии переключился. Дают человеку какому-нибудь там антидепрессант, который временно превращает его в овощ. То есть он бы рад бы об этом думать, но энергия, которая шла на поддержание мыслительного процесса, уходит на что-то другое, он вроде как забывает. Но потом, как только он, значит, выходит из этого состояния, это может возвратиться обратно. Это очень такая серьезная связка, она человечеству в будущем может помочь. Но йога не подменяет медицину, этим должны заниматься медики. Излечением всех болезней, в том числе и вот таких болезней психических. Поэтому йога никогда не отбирает хлеб у медиков, они за это деньги получают. И по сути дела это, ну, как бы побочный эффект от занятия йогой, поэтому мы сейчас касаться этого не будем. Йога вообще считает, что если есть болезнь, в первую очередь в медицину надо. Да, так вот, вам надо будет как-нибудь расцепить мысли с эмоцией. Если вы мысли с эмоцией не расцепите, вы никогда эту мысль так легко не подставите под контроль. И в этом есть спасительная, так сказать, для вас лазейка. Сперва расцепить мысли с эмоцией, а только потом пытаться управлять мыслью. Есть много способов, которые это позволяют делать. Есть много разных подходов. Либо решить это в лоб, либо решить обходным маневром. Но вот крия-йога как раз является одним из этих способов. Заключается он в том, что так как вас, как в колее, жестко держат физические упражнения и не дают вам сделать шаг влево, шаг вправо, а время выполнения крии тоже лимитировано и ограничено жестко. Ну, то есть это либо один круг с силовыми, либо два круга с силовыми, либо там, ну. То есть вы все равно будете ждать конца выполнения крии, если у вас даже проснулись мысли с этими эмоциями. То есть вы уже физически не выскочите из этой колеи, вас несет. В этом смысле вы физически в безопасности. Вы начинаете безэмоционально, стараться безэмоционально относиться к мыслям. То есть, вот они пытаются вызвать у вас эмоцию, а вы не пытаетесь прогнать мысль. Вы находитесь в состоянии такого, знаете, безразличие к мысли, точнее стараетесь показать безразличие к мысли. Пришла, ушла, пришла, ушла. То есть вы перестаете на мысль направлять энергию сознания. Сделать это в момент крии, когда все системы работают, легче, чем если вы, значит, не делаете крия-йогу. И потом, знаете, будет такое состояние, раз пришла мысль, но как бы не зашла в самый, так сказать, центр вашего разума, а таким, допустим, холодком прошла где-то сбоку и улетела дальше. Как, знаете, бандитская пуля. То есть, пришла, ушла. То есть, вы начинаете разотождествляться
таким образом со своими эмоциями. А это гарантия того, что рано или поздно будет наступать состояние, когда вы будете ощущать приближение негативной мысли. Вот вы продолжаете заниматься крия-йогой, и вдруг вы, знаете, ощущаете, как что-то, допустим, темное пытается войти в вашу голову. И вы стараетесь не думать об этом. И продолжаете делать. То есть не вовлекаться. Вот на этой стадии можно как бы мысль, не давая ей войти, как бы так развернуть, и пускай в сторонку идет куда-нибудь. Но как только проскользнет связанная эмоция с мыслью, мысль мгновенно зайдет в разум и целиком его поработит. И как пиявка начнет вращаться, приобретать совершенно фантастические размеры, полностью высосет из вас энергию и обессиленного бросит. Но в крия-йоге есть лимит энергии. Тело двигается, вы в процессе. Мысль хочет захватить полностью, в том числе и контроль над физическим вашим проявлением. А физическое само по себе, как в танце, двигается. И наступает совершенно такая фантастическая вещь, как танком по самолету. Значит, я объясню, в чем дело. Ваши физические движения начинают в пыль перетирать эмоциональные составляющие мысли. Когда у нас была Курская битва, я забыл, в каком году, в 42-43 год, там один из наших танкистов прорвался на аэродром, где стояли немецкие самолеты, и передавил их танком. Что-то очень много передавил. А ему все равно было, куда ехать. Да вот он там круги нарезал. Любой бы из этих самолетов, поднимись он в воздух, расстрелял бы, от этого танка мокрого места бы не осталось. Потому что они мало того, что там танки расстреливали, они все небо еще держали под контролем. То есть это, как знаете, мысли. Пока они в воздухе, попробуй что-то с ними сделай. А как только вот такая ситуация, что вот он, голубчик, значит, с небес спустился, можно его перемолоть. Вот этим объясняется очень серьезное действие крия-йоги. В трактатах сказано, крия-йоги, йога перемалывает, как там сказано, нашу негативную карму. Значит, я не помню дословно, прочитайте трактат. Значит, как жернова, зерно, да. Вот точно так же и здесь. Возникла мысль, возникла эмоция. Мысль присосалась к энергии. Начинает ее выпивать. Рано или поздно доходит до связок, которые тонкое тело сопрягает с грубым телом. А грубому все равно. Понимаете, оно продолжает свои движения. В гармонии, потому что вы о нем даже не думаете. И оно, как этот танкист, значит, который давил самолеты, начинает самолет за самолетом просто в пух и прах стирать. И надо сказать, это один из самых краеугольных камней йоги, что можно сделать очень многие вещи, которые относятся к разряду тонкого, на грубом уровне. Вот случилось бы так, что были бы вы бестелесные существа, не было бы у вас физического тела. Казалось бы, радоваться, его не надо кормить, ухаживать о нем, потому что на более тонком уровне тела более такие, как вам сказать, живучие, если угодно. Но они ими неуправляемые. А на физическом, знаете, все приобретает эффект ритуала. На физическом сделал, невидимыми связями передалось на тонком, и на тонком сделалось. Поэтому еще раз вам напоминаю, ваше физическое тело – величайшее богатство, которое у вас есть. Если вы подумаете о самоубийстве, значит, степень вашей глупости просто фантастическая. Просто фантастическая. Потому что после самоубийства вы останетесь без грубого физического тела на тонком уровне.
А тогда, ой, как тяжело будет с этими навязчивыми состояниями. Это ад. Ад. И вы ничего не сможете сделать. Знаете, кошмар, из которого нельзя проснуться. Так, кошмар, проснулся, все, подушек сходил, бодренький, побежал на работу. Вот, и потом думаешь, что это за кошмар, как от него избавиться. А тут кошмар и не проснешься, потому что, ну, как бы, чтобы проснуться, нужно физическое тело. Это очень важное действие крия-йоги. Оно иногда делает чудеса при попытке лечить какие-то заболевания, связанные с теми или иными фобиями, там, и так далее, и тому подобное, депрессиями. Ну и, наконец, если быть до конца, так сказать, последовательным, мы должны перейти к следующему этапу, но на самом деле даже вот этот второй этап с тонким телом я вам только обрисовал. Во-первых, он такой огромный, что люди, которые занимаются несколько лет крия-йогой, с каждым годом она им открывается все больше, больше и больше. Я не слышал ни один раз за свою жизнь такого утверждения, что, о, Господи, занимался крия-йогой, ну, позанимался, ну, что, йога как йога, там, руками, ногами махать. Значит, этот человек занимался не крия-йогой, а действительно гимнастикой. А вот те люди, которые поймали гармонию от грубого, перешли в тонкое, там целый мир, совершенно фантастический мир, причем у вас есть возможность им управлять. За счет коррекции физического тела. То есть физическое тело как гаечный ключ, который сможет подкрутить винтик, сделанный из тонкой материи на уровне вашего тонкого тела. Впрямую, как вы до него доберетесь? Мое любимое сравнение, это знаете, иногда, когда в компьютере клавиатура или мышка отключается, и там даже самую простую операцию, закрыть там какой-нибудь там файл или открыть его, становится невозможным, хоть царапай экран. А ничего не сделаешь, а как ты туда доберешься-то, да? Оно же все там где-то внутри. Вот. Или наоборот. Ну, в общем, вещь очень интересная. Да, так вот, поэтому я достаточно вскользь. Здесь, конечно же, я должен был долго говорить про каналы, центры, про чакры, про эти состояния. Они открываются, очень многих творческие способности раскрываются на уровне вот, ментальном, очень многие в интеллектуальном плане резкий дают вперед такой мощный рывок, занимаясь крия-йогой, потому что они переходят на более тонкий уровень, и там уже другие процессы идут. Об этом можно писать книги. Единственное, что я хочу сказать, что, знаете, эта тема неисчерпаема. Вот, ну и еще более поверхностнее я должен сказать про остальные вот эти вот шаги, ну, чтобы у нас, согласно нашей аксиоматике, проследить этот путь. После того, как вы поставите под контроль свои мысли, свои эмоции, а по сути дела начнете хотя бы отчасти контролировать свой разум, вы выйдете на этот третий уровень, так называемый уровень причинного тела. И вот, строго говоря, вот этот вот метод здесь и сейчас как раз и начинается с этого уровня. Вы по своему желанию включаете разум, решаете проблемы, а потом выключаете. И пребываете в состоянии, которое называется «здесь и сейчас». Пока у вас, значит, мыслительный аппарат не подставлен под контроль, пока он лихорадочно двигается, или пока вы пытаетесь, знаете, иногда остановить этот лихорадочный поток, можно ввести свой разум в такое тупое состояние тамоса. Оно наблюдается, знаете, иногда там человек настолько сильно устал, уже все, мозги не соображают. Вот он сидит, значит, этот, как баран на новые ворота, смотрит на что-то, да? И он даже не беспокоится ни о чем. Но это скорее, знаете, какое-то болезненное, послешоковое состояние, чем просветленное состояние. Хотя, да, действительно, вот как баран здесь и сейчас. Вот он, я баран, вот они, новые ворота.
То есть он не думает о том, что там, значит, вообще ни о чем не думает. То есть, а тут состояние крайней ясности. Крайней ясности. Но мыслей нет. И вы начинаете пользоваться заложенной в каждом из нас другой способностью. Она иногда называется высшая интуиция, которая, не думая, знает. Состояние здесь и сейчас – это когда вы, не думая, знаете. Если вы, не думая, не знаете, то это форма тупости, понимаете, да? То есть яблоню определяют по яблокам. Если вам говорят, что человек здесь и сейчас, то есть прикидывается яблоней, а репейник в результате приносит, и вас начинают убеждать, что он еще яблонька маленькая, она подрастет, значит, и репейник превратится в яблочки, то, скорее всего, вас водят за нос. Вот, точно так же и это состояние третье здесь и сейчас, это когда вы, не думая, знаете, когда вы в состоянии, которое называется сатва, ясность. Высочайшее состояние. Ну и там есть над чем работать. Это настолько высокий уровень в крия-йоге, как и в других йогах, уровень причинного тела, что сейчас мне просто бесполезно что-либо говорить. Поэтому я его просто обозначаю. Потому что когда вы в этом состоянии выдергиваете любую мысль и заставляете в этом состоянии эту мысль как бы проявиться в своем разуме, то есть вы мало того, что научились на уровне вот этого причинного тела, вы мало того, что стопроцентно научились выключать, включать свой разум, так вы еще научились при включенном разуме избирательно выбирать ту или иную мысль для того, чтобы только лишь эта мысль заполнила весь разум, а других просто не появлялось. Это состояние называется самадхи с объектом. Самадхи с объектом. Последние три ступени йога-сутр Патанджали. Точнее, последняя ступень. Дальше начинается такая вещь, что... Ну, на самом деле, вот эта способность... Отключать разум, она в крия-йоге иногда идет так же, как и в йога-сутрах Патанджали, то есть последовательным сокращением количества мыслеформ, а иногда прямо противоположным способом, это, знаете, как мы свет выключаем и включаем. Можем вот сейчас современные включатели так плавненько выключить, или наоборот, плавненько включить. Или опять же, вот как в медитациях, есть два подхода в медитациях, согласно одному надо, знаете, в медитации постепенно прорисовывать объект медитации. А можно поступить следующим образом, подобно тому, как рыбак вытаскивает рыбу из пруда. Вот ничего не было, раз и целиком рыба. Но это уже, еще раз говорю, крия-йога, уровень причинного тела, нам сейчас об этом рановато говорить. Так вот, потом мы доходим с вами до уровня, что мы можем разотождествиться с нашим причинным телом. А происходит это в том случае, если мы как бы вытаскиваем энергию и сознание из этого причинного тела. Но чтобы его вытащить, его надо куда-то перенаправить. Ведь обратите, какая логика крии. Чтобы вытащить из физического, надо было перенаправить в тонкое. Чтобы вытащить из тонкого, надо было перенаправить в причинное. Чтобы вытащить из причинного, надо опять куда-то направить. Так вот, это то, куда направляется, вытаскивая из причинного тела, является наше «я». Точнее, занимаясь крия-йогой, оно именно туда и попадает. И с этого момента вы понимаете, что у вас действительно есть ваше высшее «я»,
И только после этого момента вы понимаете, почему при изучении крия-йоги в качестве первой аксиоматики, на которой было все это построено, и постулировалось, что у каждого из вас есть высшее я. Круг замыкается. То есть логика йоги полностью замыкается, начинается сверхлогика. Понять раньше, почему в качестве аксиом или методов были даны именно эти аксиомы или методы, вы не можете в принципе. Или простым языком говоря. Вот я сейчас битых несколько часов здесь вам что-то объясняю. Каждый из вас вправе спросить меня: мужик, а ты сам этого достиг? Ты сам этого достиг? И, ну, во-первых, я должен был бы отвечать следующим образом. Для того, чтобы нести йогу дальше, не обязательно достичь самых ее высот. Не требуйте, чтобы учитель начальных классов в школе, который, может быть, и объясняет какие-то законы физики, сам был Эйнштейном там, или я не знаю, кем у нас. Ньютоном, да. Вовсе нет необходимости, значит, сперва все пройти, а только потом, значит, это все давать. Это не потому, что этого нельзя сделать. Здесь проблема в другом. Проблема в том, что йога – это подарок. И в данном случае я всего лишь носитель подарка. Я почтальон Печкин, который донес до вас эти знания, эту систему, эту йогу, эту аксиоматику. Но я сам-то, сам ее не прошел. Понимаете? Не понимаете? Понимаете вы все прекрасно. То есть я прошел какие-то ступени, достаточно, может быть, там и заслуживающие какого-то, знаете, этого интереса. С моей точки зрения нет. Почему? Потому что, ну, я не склонен переоценивать свою роль во Вселенной. Но я несу это знание. Тогда хорошо, ладно, если акцент сместился с меня на того, у кого я получил эти знания. Если я почтальон Печкин и несу эти знания, у кого я их взял? Понятно, у своих учителей. Не сам же придумал. Хорошо, а они откуда взяли? Они взяли у своих учителей, а те откуда взяли? А те взяли на самом деле от тех учителей, которые в этой логичной цепочке дошли до самого верха и сказали: ребята, хотите побыстрее дойти, в качестве отправных точек возьмите эту, чтобы не тратить время зря понапрасну, значит, как мы потратили до этого. Тот факт, что мы обладаем этим знанием, говорит о том, что это знание подарок. Оно недоказуемо, понимаете? Оно вне кармично, вне кармы, вне причины и следствия. Его надо реализовать каждому из вас. На самом деле есть обратная сторона. Но это уже из другой йоги. Даже если бы я обладал всеми этими, так сказать, состояниями, не существует в принципе, во-первых, для вас способа это проверить. Вот его в принципе нет. То есть я могу сказать: да, я обладаю. А вы не можете проверить, ни как я обладаю, не обладаю. Или наоборот, я не обладаю. Вы тоже не сможете проверить. У вас просто нет в принципе этого критерия. Потому что он в плоскости кармы, в плоскости органов чувств. Но ведь знание-то есть. И знание возникло как подарок. А если вы о нем знаете, вот сейчас вы от него его услышали, то это говорит всего лишь об одном, что у вас есть положительная карма его услышать. О том, что вам экономят время, вам говорят, с каких точек начать. Но рано или поздно, друзья, вы должны это знание переоткрыть. Рано или поздно вы должны дойти до высшего состояния, опять же, не опираясь на меня. Я действительно мог пройти, да, все равно у вас нет критерия проверить. И обратная сторона. Вы должны сами пройти это. Я за вас не пройду, даже будь я там три раза Буддой или кем-то, Шивой. И на самом деле, ну, честно сказать, все не так, конечно, не так жестко, по мере того, как вы будете делать первый шаг, и он подтвердится. Вы поверите во второй шаг, он тоже как только подтвердится, вы в третий шаг поверите, ну, то есть, вот, он для вас докажется. И так для вас будет доказываться все до тех пор, пока вы не достигнете высшей точки, ни много ни мало, самадхи. Вот начиная с того момента, как вы достигнете самадхи, вы будете поставлены в то же самое условие всех других учителей. Вы также будете всем людям говорить, начинайте с этих аксиом. И они точно так же будут от вас требовать доказательства, и вы точно так же в принципе его не можете дать. В принципе. Будда 30 лет учил. Там, все эти шанкары там, и так далее. Сколько они всего. Значит, к чему это все говорю? У вас должно быть доверие, но за вас никто йогу не пройдет. Все ступени вы должны проходить сами. И чем быстрее начнете, тем быстрее получите результат. Конечный же результат запредельный, вне кармический, вне слов, вне вообще всего. Но если это смог кто-то сделать до вас, почему бы не воспользоваться и вам самим? Принципиального отличия между вами и мудрецами древности нет никакого. Теперь дальше мы идем. Да, итак, еще раз. Логика. Разотождествляемся от грубого тела к тонкое. Тонкое в причинное. Из причинного попытка вытащить энергию сознания. Это состояние самадхи без объекта. Это высшее состояние. То есть в известном смысле параллельно идут процессы, как, скажем, в той же йога-сутрах Патанджали, где используются в основном хатха-йога, статические упражнения, а также и в других йогах. Теперь вот еще один такой момент, он очень важный. Если вы его ухватите, вы не заблудитесь в крия-йоге, иногда он ускальзывает от восприятия. Вы помните, что одна из аксиом говорила о том, что наше высшее Я, которое по ошибке считает себя своими проявлениями, находится в состоянии своем естественном, сат-чит-ананды. То есть это основа существования. Значит, это основа сознания. Это основа блаженства, счастья, радости. Европейский язык очень бедный язык. Любой европейский язык. Слово «ананда» у нас не переводится. Даже легче его внедрить. Хотя я очень жесткий противник против внедрения санскрита в йогу. Много путаницы идет. Но слово «ананда» не переводится. Вот если попытаться вам объяснить его, то получится примерно следующая вещь. Вы все стремитесь к счастью. Кое-кто из вас переживал иногда секунды счастья. Были, согласитесь. Не все же у вас, мне постоянно сейчас зачастили люди. Ой, у меня в жизни вообще все плохо. Ну как же так? Ой, вообще все, там с самого детства такие печальные истории мне там, значит, прям вот с самого рождения до сегодняшнего дня трагедия. Я-то, конечно, старый уже такой, знаете, маразматик. Я уж не верю словам, да. То есть, как бы, я-то знаю, что есть такая еще привычка любимая у разума играть в эти игры, прибедняться. То есть, не так уж все было плохо. Но все равно... Да, так вот, у вас у всех, ну, были же проблески, были. И вот теперь представьте, что... Вы без усилия
по нарастающей испытываете это состояние. Что значит без усилия? Ну, допустим, альпинист, тот же йог, понимаете, да? Вот он карабкается, карабкается в гору, там преодолевает трудности. Ведь фактически, понимаете, аналог крия-йоги. Тоже напрягается, напрягается. Одну структуру, раз там, значит, там холод или там еще что-то, камнепад, какая-то там, ну, нагрузка моральная, физическая. На вершину залез, и такая, такое счастье у него, что... Он на всю жизнь, вот это как болезнь на самом деле, это вот у альпинистов, спелеологов, там туристов, там, ну, все, кто вот, куда-то, да. И они потом только этим и бредят. Они там ждут очередного отпуска, чтобы, значит, казалось бы, ну что толку, мог бы на вертолет сесть, тебя на эту бы вершину подняли. А вопрос не в том, вопрос именно вот в том, что ты делал какие-то усилия, ты что-то на самом деле в себе устранял. А то, что оказался на вершине, это как бы часть этой программы, но важна не сама вершина, а вот это все вместе. И вот он испытывает счастье. Да, так вот, представьте вы это состояние счастья, но только лишь без усилия. Вот не надо вам карабкаться на вершину Эвереста, или там золотую медаль на Олимпиадах получать, или там миллиард свой очередной зарабатывать, или, ну, у каждого есть... То есть вот такие как бы сочетания, после которых вот эта вот волна счастья приходит. Ну согласитесь, у всех было в том или ином масштабе, количестве. А вот теперь представьте, что это же состояние счастья, но только безусловное. Никуда вам не надо было карабкаться, никакие там йоги делать, миллионы зарабатывать, Нобелевские премии получать. Вы уже и так в этом же состоянии, только помножьте его гораздо. И доведите до состояния невыразимости. Вот это ваше истинное состояние «я». То состояние, которое вы сейчас испытываете, это недоразумение. Просто недоразумение. И чем быстрее вы его устраните, тем лучше будет и вам, и всем окружающим. То есть, что из этого следует? Все те чудесные вещи, которые нам дает йога, ну и в частности крия-йога, не привносятся извне, а раскрываются изнутри. Действительно, разотождествляясь с тем, чем вы не являетесь, вы все ближе и ближе приближаетесь к тому, ну, более в тонком уровне, чем вы являетесь на самом деле. И в тот момент, когда вы действительно приблизитесь к самоосознаванию, вы достигнете вот того, о чем я вам сказал. И здесь, конечно, как вы понимаете, вопрос метода. И крия-йога, как и много других йог, хотя, еще раз, учение йоги единое, но подходов есть много, именно дает вам это. Вопрос метода. И метод должен заключать в себе не просто... путь, но еще и стимул этот путь пройти. Помните, где-то было в фильме, в мультфильме, верблюда, который никак не хотел идти по пустыне. Тогда взяли удочку и финик перед носом. Верблюд видит финик, пытается его съесть и идет. Куда направишь удочку, туда он и идет. Но время от времени финики надо скармливать верблюду. Иначе не пойдет. Заподозрит неладное. Но скармливать надо не так, чтобы быстро. Потому что скормишь все, на остаток пути не хватит. То есть надо разумно. Вот, друзья, наши тела это те же верблюды. Они нуждаются и в плетке, и в поощрении. Они нуждаются и в таком серьезном к ним, суровом, ну, в хорошем смысле отношении, что ты давай-ка это, того, трудись, не ленись. Но в то же самое время, надо время от времени давать финик. И это называется в йоге как бы теорией мотивации.
один из самых, можно сказать, волшебных разделов аксиоматики йоги, точнее даже это раздел скорее джнана йоги, хотя трудно сказать. Как выстроить ваш личный путь, чтобы было в меру и усилий, и чтобы время от времени были поощрения? Как заставить этих верблюдов двигаться? Точнее, у вас три верблюда. Пока первый вас, значит, физический верблюд не перетащил на какое-то расстояние, второй ничего не делает. Значит, он вас оставил, второй тонкий верблюд еще дальше перетащил, тончайший еще дальше. Или как Сергей Павлович Королев, который запускал ракету в космос, значит, чтобы в космос улететь, надо было там три ступени, да? То есть первая ступень должна отработать, поднять до какой-то высоты, вторая ступень, наконец, третья, и вот мы в космосе радуемся, в самадхи. Значит, вот точно так же нужна система мотивации. Нужно выбрать такую последовательность действий, чтобы не излишне себя угнетать, чтобы наша жизнь не превратилась, знаете, в череду, ну, какого-то такого издевательства над собой или насилия над собой. Такой, знаете, аскетический путь, такой даже смахивающий на мазохизм. Хотя без этого тоже никуда не деться. Где-то придется себя будет и заставлять. И в то же самое время давать, соответственно, финик на пути. А в изначальном учении крия-йоги все было настолько хорошо, что человек, совершенно не прилагая каких-то там титанических усилий, проходил шаг за шагом и достаточно быстро достигал вершин. Но в настоящее время, вы помните, йога стремительно исчезает. То, что я вам сегодня рассказал, это несчастные крупицы того знания, которое потеряно. Поэтому огромную часть недостающей практики, каждый практик как бы вынужден переоткрывать сам. Ну, не сохранились трактаты, не дожили учителя. Но это ничего не значит. Первая ступень физическая более или менее дошла, а вторая чуть-чуть дошла, третья еще меньше дошла. Но все равно начинать надо с первой. Но отношение должно быть следующим. Во-первых, должно быть доверие. Не вера, доверие. А во-вторых, вот, если все идет правильно, вы время от времени будете получать финик. Поэтому, если вы занимаетесь йогой долго-долго, а жизнь ваша становится все хуже и хуже, мрачнее и мрачнее, ну, я имею в виду такой долгосрочный период, потому что, конечно же, в йоге бывают взлеты и падения, без них никуда. Это ваша карма, в первую очередь негативная, ее никто не отменял, даже если вы решили заняться йогой. Но общая тенденция должна быть к счастью. Общая тенденция должна быть к свободе. Если общей тенденции к счастью и общей тенденции к свободе нет, и вы при этом занимаетесь крия-йогой уже 40 лет, то, вероятно, что-то вы не уловили. И это будет очень хорошим сигналом для вас. Ну и, наконец, еще один такой момент. А что же происходит, когда мы... Ну или как, какие должны процессы проходить, когда мы разотождествляемся? Вот было у нас грубое физическое тело. Мы отработали этот уровень. Мы вытащили сознание из энергию, кроме тех необходимых для перестройки и поддержания физического тела. А физическое тело, которое хорошо сделано, оно мало требует ресурса. У него КПД большой, понимаете? Скажем, паровозу надо было целый вагончик сзади угля с собой иметь, чтобы на поезде ехать. А, скажем, бензиновый двигатель более экономичный, уже меньше там и так далее. Так вот, когда вы вытаскиваете сознание и энергию из структур, которые паразитически их используют, они в своем естественном виде выделяются в виде эйфорических проявлений, экстаза. Причем на таком большом уровне, если правильно все делать, что очень даже трудно его описать. Еще раз, в своем естественном проявлении, как бы вот высвобождается прана, которая расхищалась, она в свободном виде воспринимается как эйфория. Ну, представьте, вот вы там каждый месяц должны были за что-то платить, а эти денежки у вас, значит, собирали, а ничего не делали. А вот теперь перестали, уже все сделалось, вы перестали платить, у вас есть там лишняя денежка, вы можете там в музей сходить, ну, в общем, как-то себя порадовать. Плохая аналогия, но все-таки. Так вот, это так называемые трансовые экстатические моменты при практике крия-йоги. Я не хочу делать на них акцент, хотя из песни слов не выкинешь. Но по силе наслаждения они могут превзойти все те наслаждения, которые получает человек с помощью каких-то, ну, таких вспомогательных моментов. И самое важное, что так человек хитро сделан, что он никогда не отказывается от наслаждения. И для того, чтобы, скажем, он там приостановил свою какую-то пагубную привычку, будь то пристрастие там, к алкоголю, к курению, не дай бог наркотикам, то гарантированно подвести его к этому состоянию можно, только если вы дадите что-то ему взамен. Такое же сильное, но законное. Ну, законное не в плане уголовного кодекса, а в плане эволюции, духовной эволюции. Так вот, на основе крия-йоги строятся многочисленные, ну, такие как бы техники, которые дают эту эйфорию. Тенденция, к сожалению, наблюдается не очень меня радующая, когда люди, знаете, такие, занимающиеся психологией, как они себя называют, берут древние знания, а потом выпускают какую-то методику под своим именем. Методику на очень узкое количество людей, так бездумно бросают ее в жизнь, кому повезет, значит, тот и воспользуется, не повезет, не воспользуется. И это называют своим каким-то открытием, а копнешь чуть глубже, видишь, что там человек взял это из этой йоги, это из этой йоги. Это, конечно, негативная сторона. Потому что когда крия-йога дается в своем полном объеме, она более гарантированно дает как эйфорию, ну, естественный финик, как для этого верблюда, естественный, законный, не украсть с помощью там наркотика, когда мы у одних структур воруем во имя других структур, а именно естественно выработать. То есть перешел на новую эволюционную ступень, получил за это приз. Радуйся. Да, так вот, крия-йога как раз и является той системой, которая позволяет высвобождать вот эти всплески в чистом виде энергии сознания праны, которую мы переживаем как высшая эйфория. Причем процесс идет от грубого к тонкому. Сперва мы выжимаем, значит, из физических структур, тело сильное, бодрое, метаболизм там работает, все, в общем, как, знаете, как доктор прописал. Вот, как только, это, знаете, первая ступень, как это, Сергей Павлович запустил ракету, первая ступень физическая отработала, отвалилась. Точно так же вы вышли, значит, все, у вас уже тело как в танце. Вы вышли на тонкий уровень, вторая ступень включилась, еще выше вас в космос. Там эйфория начинается на порядок сильнее. Еще раз, тело не в состоянии пропустить через себя больше определенного количества эйфории вот этой вот в свободном виде. Ну, просто для этого не приспособлен. На тонком уровне отработалась, отвалилась вторая ступень, значит, и Юрий Алексеевич Гагарин в космос, значит, на третьей ступени, или как, не буду говорить, как там, значит, вышел. То есть, после того, как тонкий уровень тоже отработан, это эмоции, это мысли, переживания и так далее и тому подобное, включается причинный уровень, о нем говорить бесполезно, единственное, что, вот опять же, это действительно люди, которые живут по принципу здесь и сейчас, на уровне причинного тела, они действительно безмятежны, как океан, радостные, как я не знаю кто. В хорошем смысле отмороженные, как кит, которому ничего, или там слон, которого ничего не может там заставить нервничать. То есть это еще большая степень эйфории, она даже не выражается словами. Вот опять же, в чем опасность наркотиков, что некоторые наркотические вещества, вот за счет этих воровских действий внутри организма, подбрасывают иногда человека до уровня переживания вот этой эйфории причинного тела. И потом, пережив ее, человек не в состоянии отказаться от наркотиков, потому что уровень... Итак, вопросы, друзья, вопросы по второй части нашего семинара. Какие у кого есть вопросы?
Вопрос общий.
Да.
Сейчас.
Да. А, общий, ну, наверное.
Вопрос такой. То есть, теоретически человек должен выбрать метод, которому он будет следовать. Или возможен синтез? Если возможен синтез, то под чьим как бы руководством?
Дело в том, что один метод никогда не бывает в йоге, это всегда синтез разных методов. То есть йога, она хоть и называется йогой, но там есть хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, мантра-йога. Одна йога в другую переходит. Одну йогу можно дополнять другой. У нас очень много людей с разной предысторией, кому-то ближе одно, кому-то ближе другое. Поэтому приходится из этого большого набора инструментов выбирать именно свой набор для себя лично. И уже в дальнейшем, значит, пользоваться именно этим набором.
То есть, набором. Для себя лично выбирать.
Да.
Если есть как бы, какой-то, ну, скажем так, более знающий человек.
Сейчас, да, вот я не дозавершил свой, значит, ответ. Но изучать, конечно же, крайне желательно под чьим-либо руководством. Значит, рассчитывать на то, что вы найдете себе гуру с Гималаев, не приходится. Вы не найдете его. У вас карма недостаточно хорошая, чтобы его найти. Вот, почему? Потому что все гуру с Гималаев работают только с подготовленными людьми. То есть те, кто хоть сделал хоть что-то сам. Знаете, как говорится, сделай шаг, и тебе Вселенная 1000 навстречу сделает. Поэтому приходится начинать именно с той школы, с тех преподавателей йоги, которые доступны. Если по какой-то причине никто не доступен, вы живете там в Сибири, в глухой деревне. Начинайте тогда с тех методов, которые у вас есть доступные под рукой. Книжки, фильмы там и так далее и тому подобное. Главное не ждать. Я знаю, я сталкиваюсь с такой тенденцией, люди ждут. Они ждут, то ли гуру появится, то ли еще чего-то ждут. Не дождетесь. Не дождетесь. То есть лучше всего выбрать ту школу или того преподавателя, значит, который вам кажется наиболее вменяемый, и непосредственно начинать изучать йогу, соответственно, в этой школе или у того преподавателя. В дальнейшем, по мере вашего изучения, вы уже поймете, ваше, не ваше. И, что называется, как рояль в кустах, появится и гуру с Гималаев. Ну, появится, знаете, этот принцип, готов ученик, готов и учитель. Вот, поэтому еще раз, друзья, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Главное делать. Ну, попали вы куда-то, не ваш метод. Ну, кто вам мешает оттуда уйти? Йога же это не тюрьма. где там надо кровью расписываться, что все, значит, всю эту жизнь и все последующие жизни буду принадлежать только этой школе йоги. Конечно, такого нет. Поэтому наша карма перед носом предоставляет только то, что мы заслуживаем. Ни больше, ни меньше. Я знаю многих людей, у которых, с моей точки зрения, карма, мягко говоря, сомнительная, в том плане, что они вообще ничего не делают над собой. Но они сидят и ждут, когда придет их учитель. Конечно, я не знаю всего, да, может быть, действительно это такой уникальный случай. Но с другой стороны, мне кажется, что в это же самое время и учитель сидит и ждет, пока это, значит, индивид сделает хоть какие-то шаги. Поэтому, друзья, начинаем изучать вот с того, что нам дает наша карма. Ну, опять же, а потом выбираем. Учение йоги единое, но подходов в йоге колоссальное количество, самых разных. Еще вопросы, у кого какие?
Еще вопросы есть.
Да-да.
Угу. Вы очень хорошо сказали о том, как физические упражнения и выполнение трихи помогают высветить энергию сознания из физического.
Угу.
Направить тонко. Вот что я не совсем понял, а что происходит дальше? То есть если мы говорим о человеке, который не только, условно говоря, перестал отождествлять себя с всеми аспектами ума, и энергия не тратится на эмоции и чувства, да? Ну, то есть, условно говоря, как если физическое тело поставить на футбольное поле в ворота и забить ему гол физическим мячиком, да, в принципе, эмоция – это тот же самый гол, который пропускает тонкое тело. Да? Он может его быстро поймать, если вовремя заметил, не успел, значит, отреагировать. Ну, не успел, значит, вовлекся, получил. И вот следующий шаг – перенаправить дальше энергию сознания в причинное тело.
Угу.
Вот я не совсем понял, а какие именно упражнения при йоге или какое правильное поведение дальше, да,
угу,
чтобы энергия, которая уже перестает расходоваться в тонком теле, направилась, тем не менее, как бы, ну и особо некуда, наверное, направиться, кроме как в правильном направлении.
Угу.
Но тем не менее, потому что я вот даже не очень понимаю, как можно осознать причинное тело.
Угу. Угу. Ну, я понял вопрос. Ну, во-первых, на самом деле я хочу вас поправить, есть куда перенаправить. Если вы вытаскиваете свою энергию сознания из своего тела, из своей тонкой, ну, из тонкого тела, то вы можете перенаправлять ее в любое место Вселенной, в том числе и в другого человека. То есть вы можете, грубо говоря, в него зайти и его глазами посмотреть. Это так называемые сверхспособности в йоге. То есть перенаправлять на самом деле есть куда. Но я сознательно в йоге избегаю всякого рода сверхспособностей по той простой причине, что, как правило, они, ну, как бы привлекают публику, ну, такую не совсем серьезную, поэтому я стараюсь умалчивать об этом. То есть на самом деле, поднявшись, во-первых, как этот процесс происходит? До тех пор, пока нет соответствующих условий, грубо говоря, структуры внутренние наши уровня причинного тела ведут себя так, как если бы они спали. Поэтому мы даже их не можем иногда почувствовать так ясно, потому что они, ну как, вот как человек спит и не проявляется, укрыт одеялом и не видно, то ли человек, то ли не человек. Вот как только высвобождается дополнительное количество свободной энергии сознания, то есть высвобождается вытаскиванием из соответствующих структур грубого тела и тонкого тела, все, совсем голос сел у меня уже, значит, то оно моментально перенаправляется на этот уровень причинного тела и включается та, как бы, верхушка нашего разума. То есть наш разум — это очень сложный такой, знаете, такой механизм, который проходит через три составляющие. Ну, грубое тело, физическое, значит, наша там нервная система, тонкое — эмоции там и так далее, и причинное, то есть вот это все разум. Да, так вот, как только появляется этот излишек энергии, знаете, как вот компьютер, который был выключен, а теперь мы его включили. Он вдруг сам собой начинает проявляться. Мы не делаем никаких усилий, оно само включается, запускается. И, значит, но опять же, поднявшись до уровня причинного тела, это очень высокий уровень, друзья, очень-очень высокий уровень, но это еще не гарантия. Это, знаете, такой уровень такой магии, волшебства, там, чтения мыслей на расстояние там, и прочее, прочее. Вот, вот сделать этот последний рывок, то есть отойти от уровня причинного тела, так же тяжело, как и нам, значит, разотождествиться с нашим физическим телом. Но если бы у нас не было физического тела, разотождествиться с причинным телом было бы в миллиард раз тяжелее, нежели вот случай, когда мы с вами в телах людей. Почему тело человека считается самым предпочтительным из рождений? То есть йога учит, что есть разные формы живых существ, некоторые мы даже представить себе не можем. Они не ограничиваются, скажем, вот, биологическими какими-то объектами. Ученые их, понятно, еще не открыли, а наука о них, понятно, современная не знает, но они лишены этого. То есть вот это сделать последний рывок с причинного тела в сторону своего высшего я становится возможным только при наличии тела физического. Или как в этих сказано сказаниях, что даже боги завидуют смертным, и если ты хочешь, значит, достичь конечного освобождения, тебе приходится рождаться в материальном мире. То есть, не, ну, как бы это вот, как бы, мы как бы воздействуя на грубое, как бы подобное в подобном, мы сможем разотождествиться с тонким. Дело в том, что тонкое настолько тонкое. Вот у Патанджали ставят знак равенства между... В йога-сутрах Патанджали они написаны очень сложно. Там примерно дается такая форма разотождествления самости и сатвы. То есть вот то, что мы говорим, разотождествление с причинным телом, там озвучивается словами разотождествление сатвы значит, и самости. Под самостью понимают наше высшее я. Под сатвой понимают этот уровень причинного тела. И знаете, очень долго вот, даже в науке люди не знали, что вот пусто и пусто, не могли даже додуматься, что есть воздух. Вот предметы есть, вода есть, а воздух вроде как ничего нет. Но ведь это же не так. Есть. То есть это настолько тонкая субстанция, что мы ее не видим, что мы, вот, мы почувствуем, что нет воздуха, когда начнем задыхаться. Вот точно так же и с уровня причинного тела. Оно настолько прозрачное, что мы очень сильно себя идентифицируем с уровнем причинного тела. Настолько сильно, настолько оно кажется нам светлым, прозрачным, одухотворенным. Почему? Интуиция уже включилась. Все совершенно, ну, очень хорошо, да, но это все равно обусловленное существование, и его надо тоже превзойти. А превзойти его только легко можно с уровня физического тела. Вот так вот, вот такая вот последовательность. Ну, я ответил, да, или нет? Не совсем ответил на вопрос.
Я, знаете, что хотел спросить? Вот еще пока мы не пошли дальше, как от причинного тела, как просто продолжая те же круги кри...
А, нет, методика. Вы спрашиваете про методику.
Как двинуться дальше энергию сознания по направлению к причинному телу?
Ничего делать не надо, никаких усилий. Надо просто делать крию, делать крию. То есть, ну как, вот как в хатха-йоге. Там нет каких-то особых там указаний, да. То есть будешь делать хатха-йогу, там в промежутках между хатха-йогой тебе будут открываться состояния. Точно так же и здесь. Делаешь крия-йогу в промежутках между этими, так сказать, ну, там же не весь же день ты занимаешься. Все остальное будет как бы подтягиваться. То есть крия-йога это как бы первый такой эшелон, а все остальное подтягивается.
Все напряжения из физики выплеснулись в тонком теле, ушли из тонкого тела, проявились...
Ну, я бы не сказал, что это напряжение. Да, это энергия, энергия сознания. То есть вот, максимум энергии сознания, то есть оно как бы перераспределилось. Вот, но еще раз, это достаточно сложные такие вещи, особенно что касается причинного уровня, очень сложные. Так, все, да? Или был какой-то вопрос?
Ну, нет, я хотел коротенький вопрос спросить. Вот если для новичков... начинают скрининг заниматься, для них будет разница, делать ли они все три круга полных или делать, например, первые два без силовых, или первые и силовые без второго. Эффект все равно таким же будет.
Значит, в трактате сказано следующим образом, что подобно тому, как человек изучает алфавит, прежде чем писать стихи, да, и складывать их в слова, точно так же и крия-йога изучает сперва алфавит крий, а затем он может в дальнейшем составлять свой набор. Вот, нет, лучше всего изучать сперва первый круг, потом к первому кругу добавлять второй, а затем, значит, к первому, ну, первый силовые, второй силовые, второй силовые. Но это если вы не попадаете, скажем, на занятия преподавателю. Если вы попали на занятия преподавателю, вообще забудьте обо всем. Во всяком случае, если вы попали к нашему преподавателю на занятия, можете полностью расслабиться. Потому что это его задача, чтобы у вас все хорошо было. Это не ваша задача будет. Вот, поэтому, если вы никогда не занимались и пришли на занятия, забудьте, сосредоточьтесь на внутреннем. Если же, конечно, сами изучаете, то, ну, желательно постепенность. Еще вопросы?
Можно разницу между, правильно я понимаю, что разница между хаткой и крия-йогой. То есть в хатка-йоге мы как бы вмещаем свои мысли физическими какими-то ощущениями, астами, да? А в крии, наоборот, наличие мысли получается...
Ну, хатха-йога гораздо более сложная, чем просто вымещение мыслей. Это более сложная тема, это... Ну, видите ли, в чем дело. Мы-то, на самом деле, очень сложный конгломерат. Грубое перекликается с тонким, тонкое с тончайшим причинным. На каждом из этих уровней есть отпечатки негативной и позитивной кармы. Плюс есть такие отпечатки, которые одновременно задействуют грубый и тонкий, или грубый и тончайший. Все переплетено вот в такую, значит, вермишель. Знаете, не вермишель, это спагетти. Поэтому потянешь за одно, вытаскиваешь другое. Один из методов, тянув за одно, и чтобы нейтрализовать другое, это то, о чем вы говорите, в хатха-йоге полностью уйти в ощущение. Так, еще вопросы. Ну и теперь, чтобы не быть голословным, давайте вы хотя бы хоть чуть-чуть позанимаетесь. После чего, так, времени у нас... Так, времени у нас один круг и силовая. Вот, после чего я попрошу вас написать отзыв. Да, пожалуйста.
Если